Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті синові Божі нарекуться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте, Надежда.
Оля, мы будем говорить сегодня о такой очень яркой личности, о человеке эпохи. Это Алексей Петрович Арцебушев в монашестве «Монах Серафим». Говорить о нем можно очень много, потому что он охватил своей жизнью целый пласт истории нашей Родины, России. Дожил почти до 100 лет. Мне Бог дал такое счастье быть с ним лично знакомой, общаться. И считаю, что это такая честь. И поэтому вот наш долг вспомнить о нем меня к этому еще больше сподвигает, как говорится. Он известен в православном мире. Это и человек-сиделец, пострадавший за веру. Самые основные книги, которые он издал, самые известные, это «Милосердие двери отверзи нам» и «Сокровенная жизнь души о путях Божиих». То есть первая книга – это более подробное жизнеописание его и все эпохи, связанные и с родными, и с его становлением, и с его падениями и восстаниями, и с тем, что происходило в это время в стране. А вот уже последняя книга, которую издали после смерти отца Серафима Алексея Петровича, это «Сокровенная жизнь души», где он за основу берет дневники мамы его, монахини Таисии, человека удивительной духовной судьбы, и как бы в сердцевине это ее воспоминания, а он сверху добавлял, может быть, частично повторяя свою первую книгу, и тем не менее уже более зрелый взгляд, почти уже вот в финале своей собственной жизни, он добавлял подробности, штрихов, деталей, и она написана по-другому, стилистически, чем вот первая книга. Вот вы тоже увлечены памятью отца Серафима Арцебушева, и поэтому вот мне очень радостно, что мы с вами сегодня проведем такую беседу. Я думаю, она будет душеполезна для наших радиослушателей.
Да, спасибо, Надежда, за то, что вы пригласили меня вспомнить этого человека. Очень много можно эпитетов к его личности приложить. Это человек-легенда, вы сказали, человек-эпоха, но и отчасти даже человек, который является очень важным свидетелем этой эпохи. В ряду других свидетелей, о которых мы с вами делали передачи. Вот вы упомянули книгу, которая вышла после смерти его матери, которая приняла постриг с именем Таисия. А на самом деле книга с этими комментариями выходила еще при его жизни и называлась она «Святые среди нас. О тайном подвиге монашества». Это, видимо, вот какое-то дополненное издание. И там точно так же записи монахини Таисии, мамы Алексея Петровича Арцебушева, я его так буду называть, которые она оставила в 1939 году по его просьбе. Они бесценные, по объему небольшие, бесценные. И, конечно, вот всем я рекомендую, прежде всего, книгу «Святые среди нас». Она, наверное, сейчас уже как бы тираж ее закончился, возможно, будет переиздание. Но это действительно книга удивительная, потому что там и не только вехи эпохи в комментариях Алексея Петровича, не только вот тайный путь монашества, времени потаенной церкви, которая тогда была в связи с гонениями и репрессиями, но там еще удивительное описание духовничества и тех святых людей, прославленных в лике святых, с которыми монахиня Таисия встречалась. Это отец Серафим Звездинский и старец Алексей Зосимовский.
И архимандрит Серафим Климков Даниловский.
Да. Но он в лике святых не прославлен, хотя Алексей Петрович на этом настаивал вот при жизни, я знаю. Но это вот книга о его матери. Конечно, говорить об Алексее Петровиче в отрыве от его замечательной матери, о тех прекрасных людей, с которыми он встречался, которые были ему и духовными учителями, и соратниками, и соседельцами вместе прошли какой-то определенный путь, нельзя. Ну и вы упомянули одну из главных книг «Милосердие двери». Она так кратко называется. По первой строчке молитвы «Милосердие двери, отверзи нам, Богородица».
«Милосердие двери, отверзи нам, благословенная Богородица, надеющийся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты бы иси спасение рода христианского». Оля, вы затронули перечисление духовников мамы монахини Таисии, мамы Алексея Петровича. Так вот, в этой книге, которая вышла после его смерти «Сокровенная жизнь души», она подробно уточняется им, дополняется. И там есть уникальные вещи, которые трогают до самых глубин, потому что то, с каким вниманием и какой драгоценностью была душа, доверенная Богом вот этим старцам, и как они ею занимались, вот этой личностью, это только один пример. То есть какая-то сверхответственность перед Господом за доверенную им душу. Это настолько поразительно. Мы понимаем, что в наше время, когда сейчас переполнены, к счастью, храмы, и такого нет открытого гонения на церковь, и говорится там, что исповедь помыслов совершенно верная, это уже, так сказать, дело монашествующих. И понятно, что сейчас не осилить, но просто вызывает какое-то удивление, и понимаешь, что если бы в наше время была возможность, чтобы так занимались людьми, потому что они выверяли друг друга, каждая на послушание данное благословение много раз обдумывалось. Они встречались в других городах друг с другом, списывали, чтобы решить вопрос, отменить, добавить. Это что-то вообще невероятное.
Вы знаете, вот мы с вами мыслим одинаковые. Я когда вот готовилась к передаче, ехала сюда к вам, и я как раз хотела сказать о том, что это действительно уникальное кормление, это феномен кормления именно в то время, когда, в общем, были для этого все условия. И, конечно, мы начали разговор вот с мамой Алексея Петровича, потому что, в общем-то, это очень важная фигура в его жизни, человек, который буквально вымолил его. А вот передача от одного духовного отца к другому, она происходила с очень большой и деликатностью, и вниманием друг друга. Эти и святые, и священнослужители, они с огромным уважением, не сказать, с трепетом относились к мнению друг друга. И даже если говорили, вот не делай так по слову этого человека, люди, которые будут читать эту книгу, узнать, все равно они опирались на какую-то свой опыт и интуицию, в конце концов оказывалось так и нужно. И вы знаете, вот действительно, каждый человек, не только монахи, но мирянин, он тоскует о таком окормлении, не о том, чтобы переложить ответственность за свою жизнь на другого человека. А есть какие-то очень важные в жизни моменты, когда ты не можешь решиться, и ты рискуешь поступить неправильно, и здесь нужен духовный совет. И мы, к сожалению, вот такого окормления не имеем. Я даже могу сказать, что нашему такому глубокому, может быть, общению мешает то, что мы, я скажу крамольную вещь, может быть, с некоторыми священнослужителями мы даже в таких очень хороших, теплых, дружеских отношениях. Но это дистанция немножко нарушается. Это не у всех бывает, но
Это очень нечастый случай, но дело в том, что, к сожалению, можно констатировать факт, что и монашествующие современные в монастырях далеко не все имеют даже какое-то подобие, чтобы их так могли вести.
Это время.
Дух времени.
И дух времени, и еще не утраченные традиции духовничества. И как раз в своих записках уже тогда монахиня Таисия пишет о том, что когда она попала в окормление архимандрита Серафима, от мирского батюшки она попала к нему, один из ее духовных отцов, и она поняла, что, конечно, окормление у монаха – это совсем другая статья, в том смысле, что это совсем, может быть, более строгое отношение и серьезное.
Монашествующим с них один спрос, и у них свои задачи ставятся, и посоветовать, и руководить может только тот человек, который сам прошел эти монашеские пути. Но вот есть такой момент интересный, что когда мама, будущая монахиня Таисия, когда умер ее муж, и она дала в это время обет самостоятельно, что вот ради своего Пети умершего, значит, она больше замуж не выйдет. Это еще до того, как что-то было это как бы согласовано с духовниками. И когда она исповедовалась своему батюшке, с удивлением вдруг она услышала, что он сказал: «Я уверен, что Петя…» Ну, можно дословно просто, это очень интересный такой факт. Он сказал ей: «Помоги тебе, Господи, исполни твое обещание. Петя рад будет, если ты останешься ему верной». «А разве не все равно ему сейчас?» – спросила я. «Мы веруем, что не все равно. Покойники видят нас и радуются, и печалятся за нас», – ответил батюшка. Вот буквально вот такое вот свидетельство вот этой связи земной и небесной. И еще не могу не привести тоже очень интересный момент, который ей тоже рассказал ее духовник о чрезвычайной ситуации, вот о своем случае, который ему был известен. После смерти отца протоиерея в городе Н, мать их очень бедствовала. Они терпели сильную материальную нужду. В самое трудное для них время мать получает денежное письмо. Письмо начинается так: «Многоуважаемая матушка, не знаю, правильно ли я пишу ваш адрес, но сегодня ночью явился ко мне мой товарищ по семинарии, ваш покойный муж, и сказал мне: прошу тебя, помоги моей вдове с детьми, они очень бедствуют. И отчетливо произнес ваш адрес. И в тот же миг я проснулся, записал услышанный адрес и посылаю деньги». Это владыка рассказал матушке Таисии. Конец цитаты. «Этот случай, — сказал владыка, — настолько врезался в мое сознание, что во всю жизнь ничего не могло поколебать во мне веру в загробную жизнь». Вот таких вкраплений, вот таких вот удивительных вещей, такого живого опыта духовной жизни там приведено очень много в этих книгах.
Да, я хочу сказать, что на протяжении всей жизни Алексея Петровича было много очень чудесных событий, как раз связанных с молитвой матери. Конечно, связь существует между нами и умершими, безусловно.
И ведь книга названа «Милосердие от Верзи», потому что фоном всей жизни красной нитью проходит молитва его матери на все случаи жизни. Поэтому так и называется.
Вот. Да, вы просто предвосхищаете все, что я хотела сказать. Действительно. И еще я задумалась над тем, что книга о монахине Таисии называется «Святые среди нас». А среди нас кого? Среди нас грешников. И Алексей Петрович, как раз когда комментировал записи своей мамы, он показывал в своих комментариях некий определенный контраст вот своей жизни и ее святой жизни. Она именно своей святой жизнью изменила его путь, потому что его путь очень был извилистый, сложный. Сейчас мы поговорим о его происхождении. Это был темпераментный человек. Человек, конечно, склонный к авантюрам, как отзывались о нем и его друзья близкие, и даже священники, с которыми он был связан. С одной стороны, это не тот дух авантюры, которого человек придерживается неосмысленно. Нет, просто в нем было определенное такое бесстрашие. И сейчас нужно сказать о том, что он происходил от очень удивительного рода. Со стороны матери его предками были графы Хвостовы, и дедушка его был министр юстиции Хвостов и министр внутренних дел. Этот род брал начало от Рюрика. Вот Алексей Петрович создал генеалогическое древо, там были какие-то определенные ветви, которые касались рода святой Ольги, ее внука князя Владимира, дальше к князю Михаилу Черниговскому святому. И то же самое, святые люди были в роду и Арцебушевых по линии отца. Это были помещики, причем бабушка Алексея Петровича была черногорская княжна или из царей черногорских. И там, в этом роду, был святой Иосаф Белгородский. То есть и в том, и в другом роде у них были святые люди, которые, конечно, тоже каким-то образом влияли, ну не каким-то, а совершенно прямым образом влияли на весь путь этого необыкновенного человека.
Простите, я все-таки, когда вы обратили внимание насчет авантюристичности, я не в плане какого-то, так сказать, оправдания, а в плане понимания того, что как складывалась жизнь, надо эти вкрапления внести обязательно. Потому что то, что заложено, и мы сейчас продолжим разговоры по родословной, по тому, как складывалась жизнь с детства, тот гигантский фундамент, заложенный верой вот всех этих ветвей родовых, тем не менее эпоха и вот дух времени, который наступил, который крушил эту великую Россию как государство, оно не могло не отразиться. И он сам потом вот в этой книге «Милосердие двери» он пишет, что вот мы об этом скажем, когда они были высланы в Муром, там было два выхода – либо выживание, либо погибель. А оказалось, что они были выращены в тепличных условиях, идеальных, можно сказать, для нормальной жизни. Но вот в той жизни, которая их ждала и оказалась, там они бы просто погибли. И поэтому дальше это шло некое выживание, вот уже дальше вот эти все падения и восстания. Но хочу сразу, мы еще к этому вернемся, отметить, что вот он себя выворачивает, особенно в первой книге, очень откровенно, это исповедь фактически, где говорит об очень неприглядных случаях падения в своей биографии. То есть он безжалостен себе. То есть человек это прошел уже какие-то крайние степени покаяния. А вот в сокровенной жизни души, описывая жизнь других людей, там, в Самарканде или еще других священников, вот своей тетушки великой, тоже монахини, тихой и удивительной, через биографию и житие других людей раскрывается он как великий труженик, который столько потрудился на благо церкви, столько сумел сделать, но он нигде это не выпячивал. Это косвенно возникало вот из этих рассказов. А самое главное, просто пример вот такого какого-то покаяния вот того самого разбойнического, безжалостность к себе. Поэтому в личной беседе, когда мы с ним были, его темперамент вот черногорский, кровь эта горячая, он красивый человек был. Поэтому это тоже покушение на таких людей много. И в нем это до последних дней было, вот эта горячечность духа, крови. И тем не менее, самое главное, вот была сокровенная жизнь. Вот первый, кто это увидел и понял, мы будем об этом говорить, это Николенко Романовский, который сыграл решающую роль в его жизни, когда распутье было или полное уже падение, или вот такой выход на духовный уровень. Вот этот человек все понял, вот в чем была разница.
Да, о Коленьке Романовском мы обязательно скажем, потому что это удивительный человек, работал вместе с Сергеевичем Фудлем в Академии военной. Это после войны было, до того, как Сергеевич вот по общему делу для и Алексея Петровича Арцебушева, и Романовского, и Фудля, и многих других непоминающих, и по этому делу 17 человек были осуждены и отправлены по разным местам ссылки. И среди них еще в 43-м году был осужден свидетель Афанасий Сахаров. В общем, все те люди, которые принадлежали к потаенной церкви. Об этом обязательно скажем. Так вот, Николай Сергеевич Романовский, это уже, знаете, период, когда, тоже не без участия матери, он с ним познакомился, период, когда они уже жили в Муроме, уже были в ссылке, когда наступили для них очень тяжелые времена. Но мы к этому должны подойти. От самого детства. Вы говорили, что человек такой был, я не просто сказала, что авантюрного склада. Вы знаете, когда я читала эти книги и перечитывала, и самые трудные времена, они являлись для меня просто каким-то таким огромным стимулом к тому, чтобы выжить, перебороть какие-то свои немощи, недуги. Вот я после ковида это читала или во время. В общем, я всем рекомендую их прочитать, потому что ваши скорби, беды, даже в нынешнее тяжелейшее время, они как бы отойдут на задний план, когда вы узнаете и проникнетесь тем, какие скорби выпали на долю людей, живших в то время. И вот эта книга «Милосердие двери», конечно, вот опять же вы читаете мои мысли, она и исповедь, она и проповедь, она и свидетельство о времени ГУЛАГа. Я бы даже сказала, что там представлено, вот наряду с Александром Исаевичем, Алексей Петрович представил всю анатомию ГУЛАГа. Он рассказал очень резко, иногда жестко о тех вещах, о которых никогда не говорил Сергеевич Фудель. Или говорил очень...
Прикровенно.
Да, прикровенно. Почему? Потому что я размышляла над этим, потому что у них были разные задачи. У Сергеевича Фудаля, я почему параллельно говорю, потому что судьбы их пересекаются, ну а уж, так сказать, общая стезя сидельцев для них была одна. И не только для них. Это был определенный круг людей. И самое удивительное, что когда я начинала говорить об этих людях, выбирала темы, я не знала, что они все между собой связаны. Потому оказалось, что вот этот мир, вот этой потаённой церкви, очень тесен, и они все связаны между собой. Особенно вот мы коснемся Мурома. Какой там был просто цвет священнический, и что там происходило, какая духовная жизнь. И свидетельства, и задачи. Я говорила, что задачи были разные. У Сергеевича была задача показать икону человека, икону в этих тяжелейших условиях. Человек, который на фоне общего расчеловечивания оставался человеком. И вот давал надежду о том, что, в общем, человек не потерян, и образ Божий в нем сохраняется. У Алексея Петровича была задача другая. У него было такое определенное мужество рассказать об этих вещах. Он не один, конечно, на этом поприще есть и другие свидетельства. Но рассказать достаточно жестко и, может быть, таким не слишком приятным натуралистическим языком. Почему я сказала, что анатомия ГУЛАГа? Читать некоторые страницы страшно, вплоть до, знаете, до шевеления волос. Но все спасает определенный какой-то настрой. Юмор и вот это вот определенное, не могу найти определение, ни бесшабашность, ни отвага. Когда я перечитывала эти книги, у меня почему-то вот было впечатление о неком былинном русском герое, который вот сейчас, в данный момент, будучи совершенно бесстрашным человеком, грянется о землю и превратится, допустим, в сокола или грянется в волка. Потом вот это ощущение былинности, этой личности меня не покидало. И, конечно, его бесстрашие базировалось на вере. На безусловной вере. А вера эта была воспитана его матерью в детстве.
Вот эта устойчивость такая и вот такая былинность в нем, она во многом основывалась вот на примере тех людей, которые его окружали. И в основном очень много таких примеров именно женщин. Он столько приводит случаев и личностей настолько мужественных, и это опять же вот этот код национальный нашего народа. Вот когда он там описывает одну рабу Божию, которая отправила сына Георгия на войну, сначала ждала его ссылки, потом только он вернулся, женился, отправила на войну, долго ждала письмо, единственное получила, уже была похоронка, и как она поехала искать его могилу. Приехав, значит, в это место, я не помню сейчас, какая-то территория России, там были общие захоронения, там люди жили в землянках, там была полная нищета. А он ей дал, Алексей Петрович, свой образок преподобного Серафима. И совершенно потеряв надежду, ну как найти, когда одни общие могилы, когда вот такое все нищета, жуть какая-то. Она идет и молится, и прямо своими словами к Серафиму Саровскому: «Ты же видишь, я не могу. И уехать не могу, я не могу уехать, не найдя сына». И вдруг видит женщину, которая идет за водой, на шею которой она видит крестик своего сына.
Она буквально в эту грудь наклонилась.
Уткнулась.
Уткнулась в эту грудь.
И оказалось, и откуда у вас этот крест? И эта женщина, которая шла с водой, сказала, что у нее на руках умер наш солдат, и он ей передал материнский крест. И она его похоронила, этого солдатика, у себя в огороде. И вот таким чудесным, но это вообще невероятным образом, эта женщина, эти две женщины, они стали родными фактически людьми. Они пошли, конечно, на могилку в этот огородик, в садик в этот. И после этого весь смысл женщины, матери, это вот поминовение сына и эти постоянные паломничества уже на могилу собственного сына. И вот там он дает ей характеристики на протяжении всего о ней рассказа, что это несгибаемый человек. Вот любые трудности, которые запредельны, а таких было сколько в нашем народе. И это вот тот самый, вот, как вы говорите, былинный масштаб личности. А наш народ во многом и состоял из таких, несмотря на то, что революция случилась, и к власти пришли далеко не лучшие люди, и перемалывать стали как раз часто лучших. А тем не менее, сколько их было? Вот это удивительно. Он один из представителей, но имея вот такую родословную, имея такие корни, которые обязывали, собственно, обязывали. И все по женской линии, со всех его сторон, все были монахинями.
Да, и вырос он среди дивеевских монахинь. Мы знаем, что в 27-м году Дивеево было закрыто. Алексей Петрович родился в 1919 году. И когда ему было 7-8 лет, монастырь Дивеевский закрыт, и через какое-то время монахиня Таисия была обвинена, мама его, уже успевшая принять постриг, обвинена в том, что она вдова врага народа, хотя врагом народа был ее брат ее мужа. Ну, об этом тоже скажем. Так вот, надо вернуться к истокам, к самым. Откуда берется вот эта вот святая вода веры и, так сказать, непоколебимость, несгибаемость? Я думаю, что, конечно, это воспитание матери, очень сильная ее молитва при жизни, потому что Алексей Петрович рос практически на улице, и был достаточно, ну, такая шпана, он о себе пишет.
Это уже в ссылке.
Ссылки,
а да. Если мы говорим о Дивеево, то надо сказать, что дедушка его выкупил дом Мантурова, который был служкой самого преподобного Серафима, а как пример его другой дедушка, который вот министр юстиции был, Хвостов, еще до революции раздал свое имение, жил в скромном доме, и даже когда началась революция, его крестьяне, его бывшие, они за него заступились, вообще его не репрессировали.
Да, это очень интересная история, он о каждом из членов своей семьи рассказывает, и о том, когда умер его отец, ему было всего 1.5 года, но о нем он хорошо знает от матери. И о дедушке он рассказывает отдельно. Не будем пересказывать это содержание книги. Это целая интересная биография. И бабушка, с которой он рос, с матерью, с бабушкой, когда мама овдовела. Бабушка – это свекровь была. У них были постоянные проблемы воспитания, потому что бабушка воспитывала Алёшеньку. Он был младшим, еще был брат Серафим. Она его воспитывала в строгости, все время ставила на акафисты, не понимая, что вот таким образом как бы отвращает от, вот, от такой принудительной молитвы.
Она тоже была монахиней.
Это потом.
Она больше, как считал Алексей Петрович, любила Серафима, брата, вот, а он больше тянулся к своей тетушке. И, кстати говоря, родная сестра его матери, будущая монахиня Евдокия, которая пережила ссылки, там на фотографию посмотреть, вот, которая потом оказалась в Самарканде чудесным образом, это такой гигант духа тоже, скромнейший, 40 лет прослуживший потом при храме вот в Самарканде, ну, это что-то потрясающее. То есть мама рано умерла, дальше для него осталось на многие годы его вот эта тетя, которая стала монахиней Евдокии. То есть его просто столпы духовные окружали.
Да, ну начать с того, что, конечно, он родился и жил в домике Мантурова. Это намоленный дом, а мы вспомним, кто такой был Михаил Мантуров.
Служка.
Это был служка преподобного Серафима, который уже раздал все свое имение по благословению батюшки Серафима и поселился в Дивеево, помогал возводить храмы дивеевские. Более того, есть преподобная Елена Дивеевская,
прославленная,
сестра, прославленная святых, которая по благословению преподобного Серафима умерла вместо своего брата. Он тогда болел очень сильно, был при смерти, но очень был нужен батюшке Серафима, и он призвал к себе Елену и благословил ее на этот подвиг, она тихо скончалась. Эти люди, которые верили прекрасно в то, что со смертью ничего не кончается, они идут прямо к Богу.
Да, и вот все начало первой книги «Милосердие двери», оно перекликается с летописью Серафима Дивеевской обители. Там столько подробностей, это сейчас для нас издано, вот такой кирпич огромный Серафима Чичагова, исповедника и новомученика земли русской. А когда писал эти записки, составлял свои Алексей Петрович, это вообще драгоценность. И вот когда и мы с ним общались, вся судьба Дивеева – это его настолько кровно-личностное было. Он очень переживал за многие вещи, и понятно было, что те изменения, которые потом произошли, они его часто огорчали.
Да,
и это понять можно по-человечески.
Можно.
Потому что он знал истоки еще вообще с такого времени. Вот что интересно.
Да, он говорил, что канавка, изменили ее ход, построили там. Это в интервью отцу Дмитрию Смирнову он говорил о том, что, к сожалению, вот нужно вернуть первоначальный вид канавки, потому что он все знал досконально. Он там родился, вырос, и, собственно, вот все святыни Дивеева, и все святыни вокруг него, они были вот им впитаны, и бабушка, и мама водили их к причастию в храмы дивеевские, вокруг него были монахини дивеевские. И даже после того, как монастырь закрыли, все равно они были окружены дивеевскими монахинями. И в ссылке, и везде, и где-то. И это был определенный такой, вот я говорю, мир тесен, ну, как бы, вот именно вот этот код, монашеский уже код, когда люди принимали участие друг в друге, потому что все они одних корней и духовных корней. Кроме того, что вот это место святое, намоленный дом, намоленные храмы окрестные, то есть святыня на святыне, вот это место. Кроме этого, была мама, которая приняла постриг, она овдовела, когда ей было 24 года, а приняла на постриг 28 лет. И вот как раз в книге «Святые среди нас» и вот потом в переиздании «Сокровенная жизнь души» описывается, она в своих записках, которые оставила по просьбе своего сына, она тогда очень сильно болела, и Алексей Петрович, Алексей тогда Алёша попросил ее написать, а то, мама, мы не будем знать, ты вот уйдешь от нас, и мы не будем знать историю твоей жизни. Но очень подробно написала об этом, мы говорили в начале, о своих встречах со старцами. И, разумеется, с этими старцами и святыми людьми, которые прославлены в лике святых, владыка Серафим Звездинский и старец Алексей Зимовский. С ними общался Алексей Петрович, и мама все время... Алёша был с детства такой достаточно шпанистый. Это потом подростки...
Он был шустрым.
Он был шустрым, да, шустрым. Но мама уже, и когда они жили в Муроме, мама направляла его и к владыке Серафиму без всякого назидания, с целью исправления. И свое детство он вспоминал, как вот со стороны матери никогда не было принуждения. Она говорила, кто сегодня хочет поститься, ничего не есть до первой звезды накануне Рождества. Или кто сегодня хочет почитать вот эти молитвы, подготовиться к этому. И они наперебой говорили «я», потому что это было, ну, как бы свободное волеизволение их. Бабушка была другим человеком, она, конечно, назидала. Там были какие-то свои сложности в воспитании, но когда мама Алексея Петровича приняла монашество, то архимандрит Серафим Климков, кормлющий, он призвал ее к тому, чтобы она примирилась со своей свекровью. И как же это было трудно, ну, нам всем понять достаточно как бы легко из своего жизненного опыта, из опыта вообще любого человека, любой женщины, тем более они жили под одной крышей.
Ее благословили вернуться, да, под эту крышу, чтобы помочь уже престаревшей своей свекрови. Она за послушание вернулась.
За послушание.
Хотя, но это очень трудно было.
Да, но, в принципе, когда я перечитывала записки монахини Таисии, поразилась тому, как они написаны очень ровно. И в первый раз я, может быть, как бы не проникла во всю глубину, а потом я поняла, что именно так и нужно описывать вот этот духовный путь, без каких-то, может быть, эмоциональных
оттенков.
И так оно и есть. И, в общем, вот именно принятие монашеского сана матерью Алексея Петровича сыграло огромную роль в его жизни. И, собственно, мама ему дала благословение на монашеский путь. Но тогда, когда он будет готов. Он тогда маме сказал, что я к этому не готов. Ты же видишь, какая у меня натура. Но в конце концов он принял монашеский постриг с именем Серафим. И вот низкий поклон архимандриту Кириллу Семенову, который, в общем-то, они долгое время были дружны, общались. И вот он его постригал и отпевал.
Да, но это уже все обетования исполнились в его жизни, и все, что он в книге описывал от Дивеева, все уже дальше, опираясь, кстати, и на летопись, уже на наших глазах совершилось за эти годы во многом, в большинстве, можно сказать. Но вот даже если взять взаимоотношения невестки и свекрови, которые обе были глубоко верующие, например, в это время матери Алексея Петровича духовник не благословил причащаться, значит, тем, кто в церкви, а это в Дивеево было, кто поминал митрополита Сергия Старогородца.
Тогда уже патриарха.
И получается, что она стала относиться к непоминальщикам. Но это была не катакомная какая-то раскольничья церковь, это была вот та самая потаённая церковь, как бы временно отстранившаяся вот от того, что происходило. А бабушка страдала со всем своим темпераментом черногорским от того, что детей перестали причащать в Дивеево. И для нее это была огромная трагедия. Так вот, даже не на бытовом уровне эти были противоречия, а были такие серьезные исторические события внутри церкви. Темпераменты, и у одного человека послушание, которое далось ей очень тяжело, и выходила мама с трудом, потом все, слава богу, образовалось. Но вот какие вопросы решались, чем они жили, как они наполнены были этим? Вот это поразительно.
Ну да, и более того, все окрестные, ну там все друг друга знали в Дивеево. И, конечно, наблюдали и замечали, что Татьяна Арцебушева не приводит детей к причастию. Это было заметно. Но в конце концов это разрешилось хорошо, потому что послушание было от одного священника, у которого она окормлялась, а потом это послушание было снято. И вот как раз архимандрит Серафим Климков, с которым долгое время потом общался Алексей Петрович, и даже исповедовался, и как бы окормлялся у него, он сказал, что это послушание может быть снято, потому что патриарх Сергий, он с обновленцами не имел никакого дела, якобы. Но там, вы знаете, это мы сейчас имеем такое информационное поле огромное. Тогда это все было очень-очень сложно, это было, так сказать, из уст в уста отчасти, это были письма и так далее. Очень сложно было схватить эту информационную канву, что происходило в церкви. А происходили достаточно сложные процессы, откуда и выросла вот эта потаённая церковь непоминающих. Это были люди, которые потом за это и пострадали. Вот чем тогда, вы сказали, жили люди? Вот как раз вот этой проблемой разделить этот компромисс, на который пошла официальная церковь, или остаться, допустим, на прежней позиции, не солидаризироваться вот с этой безбожной властью. Это важный очень момент. Это не просто решение как бы одного дня. Тут нужно все взвесить, насколько возможно. Я бы хотела сделать такое отступление и сказать о том акценте, который делал сам Алексей Петрович, на том, что потаенная церковь, непоминающая, это не та катакомбная
церковь. Это не катакомбная, это не раскольническая.
Да, не раскольническая церковь. Это совсем другое. И после того, как патриархом стал Алексей I Симанский, то по призыву святителя Афанасия Сахарова, который еще был тогда жив, церковь непоминающих, вот церковь, потаенная церковь, воссоединилась с Московской патриархией.
Ну и надо сказать, что и прославленные в лике святых, новомучеников и исповедников, представители вот этой одной нашей церкви, которые относились и к потаенной, и к поминающим. Поэтому здесь не было вот этого канонического принципиального разделения. Эти вопросы важны, поскольку они сейчас, в наше время, в контексте событий, которые сейчас происходят на Украине, они очень важны и дают нам пример таких мужественных вещей и как люди выверяли, насколько они ответственно относились к своей духовной жизни, насколько они были образованы и понимали смысл происходящего. Вот это очень важно.
Да, и то, о чем говорил Сергей Фудель, о том, что раскол в церкви – это глупость и гордость. То есть все равно церковь должна оставаться единой. Та соборная апостольская церковь, преодолевая вот эти какие-то нестроения, связанные со временем. Потом, когда стал патриархом Алексей I, это уже было после войны, и там совершенно другая была ситуация. Другая ситуация. Уже были вынесены какие-то даже трагические уроки из вот того времени непоминовения, из того времени
репрессий,
так сказать, противостояния обновленческой церкви. Было очень много трагических событий, но мы немножко отклонились.
Блаженней изгнаний правды ради, яко тихи царство небесное.
Вы прослушали первую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Мы говорили о памяти и книгах Алексея Петровича Арцебушева, монаха Серафима. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Когда терпеть мне не под силу людскую зависть, ложь, вражду, тогда на милую могилку за утешением я иду. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь под могильною плитою, вдали от суеты мирской, охвачен мирной тишиною, больной я отдохну душой. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Кругом глубокое молчанье, все сколько здесь погребено, людского горя, нужд, страдания, все успокоено. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь мир и полный примирения, я вновь людей могу любить, и все обиды, оскорбления готов от всей души простить. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи.